И о погоде. Азорский антициклон царствует на европейской территории России, обеспечивая погодой сухой и комфортной, а также солнцем и чистым небом регионы эти России. Надо заметить, что на северо-западе днем температура будет 26 градусов, в средней полосе 28, везде без осадков. В центральном Черноземье до 33 градусов тепла, вот на европейском юге жара будет более чем сильная, до 39 градусов. В Северной Пальмире сегодня днем ожидается комфортная погода 22-24 градуса. В Первопрестольной, так же, как и в Санкт-Петербурге, без осадков, 23-28, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Ваши приемники настроены на волну Радио Свободы. В этом часе вы узнаете много интересных вещей. Мы будем говорить и о суде над скинхедами, как сохранить в России музейные ценности. 120 лет назад наши прабабушки и прадедушки начали зачитываться первым произведением о Шерлоке Холмсе. Об этом тоже пойдет речь в этом часе утренней программы «Время свободы». Ну, а пока я хотел бы предложить вам тему часа. Дело в том, что сегодня в Мосгорсуде начинаются предварительные слушания относительно банды скинхедов Рына Скачевского. Это два скинхеда, которые обвиняются в убийстве 20 человек и подозреваются в 20 покушениях на убийство. В связи с этим вопрос: беспокоит ли вас проявление национальной ненависти в России? 96133333 – это номер пейджинговой кампании для абонента «Радио Свобода». 96133333. Или ваши соображения вы можете присылать на смс-номер плюс 7 903 743 2801. Кульминацией многодневной зарубежной поездки сенатора Барака Обамы, который намеревается баллотироваться в президенты США, станет публичное выступление в центре Берлина, которое намечено на сегодняшний вечер. В Германии визит Обамы вызывает огромный общественный интерес, но, как вы понимаете, немецкие политики из правящей коалиции не хотят досрочно обозначать свои симпатии кандидатам в американские президенты, поэтому они делают очень сдержанные сообщения. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Движение через важную для берлинского автотранспорта круговую развязку на площади Большая Звезда вокруг колонны Победы, где состоится выступление Барака Обамы, было перекрыто за сутки. Полный план пребывания Обамы в Берлине до сих пор неизвестен, но важнейшее уже объявлено. Около 11 часов в четверг Обаму, правда без почетного караула, поприветствует и примет для беседы в своей резиденции канцлер-амти Ангела Меркель, а в 14:15 назначена его встреча с вице-канцлером и министром иностранных дел Франком Вальтером Штайнмайером. Американского гостя будут охранять 700 берлинских полицейских. Если Обама, как ожидается, предпримет пешую прогулку по Берлину, то уже подсчитано, что городу это обойдется в 200 тысяч евро. В лучах заката кандидат в президенты появится на трибуне у колонны Победы. Когда из штаба Обамы прозвучало его желание выступить перед Бранденбургскими воротами, где выступали американские президенты Кеннеди и Рейган, то из ведомства канцлера Ангелы Меркель прозвучала реакция сомнения, насколько это уместно не для президента США, а пока только кандидата на этот пост, к тому же еще не провозглашенного официально. Но так как официальной заявки от Обамы не было, то Меркель поручила объяснить свою позицию всего лишь заместителю ее представителя по связям с прессой Томасу Штегу. Никакому кандидату в канцлеры Германии не пришла бы идея использовать National Mall в Вашингтоне или Красную площадь для своего выступления. Поэтому канцлер выразил свое недоумение. Руководство Германии было, однако, не единодушно. Представитель вице-канцлера и министра иностранных дел Германии Штайнмайера Йенс Плетнер заявил нечто иное. Если кандидат в президенты США, будь то Обама или Маккейн, выразит желание произнести речь перед воротами, то мы будем воспринимать это как выражение живой немецко-американской дружбы. В конечном итоге местом выступления Обамы была избрана колонна Победы, с трибуны которой либо он будет видеть Бранденбургские ворота, либо телезрители мира, а речь будут транслировать многие телеканалы, увидят Обаму на фоне Бранденбургских ворот. Симпатии большинства немцев, согласно опросам, уже уже явно на стороне Обамы. Ожидается, что послушать Обаму лайв придет 1 миллион человек. Из штаба Обамы сообщается, что его речь, кстати, единственная публичная речь в зарубежной поездке, будет посвящена историческим отношениям между США и Германией. Но конгрессмен Роберт Векслер, руководитель предвыборной кампании Обамы в штате Флорида, счел нужным добавить. Сенатор Обама представит свой новый, конструктивный, ориентированный на перемены взгляд на американскую внешнюю политику, такую, которая будет с воодушевлением воспринята как в Берлине, так и в Европе в целом. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
А теперь из Берлина перенесемся в московскую студию Радио Свобода. Тем более здесь появился Мумин Шакиров, как всегда, с интереснейшей подборкой сегодняшних газет. Доброе утро.
Здравствуйте. Я бы хотел бы сегодня сделать акцент на так называемых народных темах, так как политическая ситуация, так скажем так, исключительно политические новости сегодня не так популярны. Отпускной сезон все-таки, чиновники, политики сейчас в большей степени отдыхают, а народная тема, она вечная. Вот, например, статья в российской газете «Невыездные. Чтобы долететь из Владивостока в Москву, рядовой житель Приморья должен потратить 3 месячные зарплаты». Это проблема о том, как дорого обходится перелет внутри страны из одной ее точки в другую точку. В российских магазинах обманывают покупателей, невзирая на камеры видеонаблюдения. Это новое известие пишет о том, как продавцы, точнее говоря, владельцы супермаркетов, крупных магазинов, значит, вводят особый налог, который собирает с невнимательных покупателей, и с тем самым растет стоимость товара. Если в России, если в Европе вот за последнее время стоимость продуктов выросла на 3,5%, то в России на целых 13%. И мы попытаемся рассказать, значит, какие ноу-хау придумали продавцы, чтобы побольше сдирать денег с наивных покупателей. Ну, конечно, мы не обойдемся без темы формирование резерва управленческих кадров. Эта проблема обеспокоился президент России Дмитрий Медведев, который считает, что в стране кадровый голод. Вот и Дмитрий Медведев намерен создать базу управленцев. Об этом пишет газета «Коммерсант». Мы расскажем также нашим слушателям о том, где собирается господин президент набирать кадры для того, чтобы ему помогали управлять страной. То есть, где он собирается найти чиновников из частного бизнеса или просто выращивать их в каких-то питомниках. Ну, мы об этом узнаем. И еще одна народная тема. Это московский комсомолец пишет о том, как водители готовятся бежать из видеокамеры. Буквально так называется статья. 10 способов обмануть камеру видеофиксации дорожных нарушений. Вот как понятно, что недавно ввели это нововведение, и теперь уже придумали 10 способов, как не попасть под эти камеры, чтобы не получать квитанции домой.
Эти способы перечислили.
По оплате штрафов. Ну, это, вы знаете, если айфоны разблокировали за 4 дня, то, что ж, видеокамеры...
Камеры, конечно, нашим умельцам.
Кулибины еще живы.
Спасибо большое. Ждем с нетерпением подробностей от Мумина Шакирова. А в Москве 7:15. Время кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Малгобеке, по уточненным данным, при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранены 7 милиционеров. В Назране минувшей ночью был обстрелян дом главы правительства Ингушетии Харуна Дзейтова. Никто не пострадал. Представитель сербского суда по делам о военных преступлениях сообщил, что Радован Караджич может быть выдан в Гаагу уже на будущей неделе. В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина сегодня выступит защита. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же хочу напомнить, что радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 14:00 сразу после выпуска новостей. И там вы попробуйте нарисовать портрет старейшего английского писателя Эдварда Апворда. Два юбилея «Кафка» и «Чернышевский». Так называется эссе Бориса Парамонова. Об этом тоже пойдет речь в программе «Поверх барьеров». И о джазе, «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, гитаристы-новаторы. 14 часов сразу после выпуска новостей программы «Поверх барьеров». А сию секунду выпуск спортивных новостей, который приготовил Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. Напомню, что прошли два перенесенных матча чемпионата России по футболу. Накануне питерский «Зенит» принимал на своем поле московский «Локомотив». На гол Домингеса на 52-й минуте ответили точным ударом железнодорожники. На 61-й отличился Тарбинский. Матч прошел в равной борьбе и, я думаю, справедливо закончился в ничью 1-1. А подмосковный «Сатурн», который в субботу одолел немецкий «Штутгарт» в матче третьего раунда Кубка «Интертота», провел игру с ярославским «Шинником». Армянчане забили 4 безответных мяча. 4-0 они выиграли. Отмечу, что ярославцы, у них было 2 удаления. Красные карточки получили Лайзенс и Бурченко. Главный тренер сборной России Гус Хиддинк на заседании исполкома Российского футбольного союза заявил, что новый контракт с Российским футбольным союзом будет подписан в течение ближайших 10 дней. По словам наставника национальной команды, осталось уладить небольшие финансовые нюансы, которыми будет заниматься его советник по налогам. Испанский велогонщик команды CSC Карлос Састре выиграл королевский 17-й этап многодневки Тур де Франс. Россиянин Денис Меньшов финишировал 8-м, отстав от победителя более чем на 2 минуты. А Састре своей победой отвоевал первое место в генеральной классификации у Франка Шлека из Люксембурга. На следующий этап испанец выйдет уже в желтой майке. Однако, учитывая 53-километровую разделку в предпоследний день большой петли, с трудом верится, что Карлос сохранит свое преимущество над австралийцем Кейделом Эвансом, который отстает от лидера CSC на 1 минуту 34 секунды. Не потерял шансы на подиум и россиянин Денис Меньшов. Он вполне способен провести Састре более 2 минут на 20-м этапе. Во втором круге турнира ATP в Торонто российский теннисист Николай Давыденко обыграл немца Томми Хааса со счетом 6-3, 7-6. Дмитрий Турсунов выиграл у испанца Фелисиано Лопеса 6-3, 7-6 и также вышел в третий круг, а другой россиянин Александр Кудрявцев проиграл французу Ришару Гаске 5-7, 3-6. В Лос-Анджелесе Вера Звонарева, россиянка, победила Джилл Крейбас из США. Там же Динара Сафина выиграла у китаянки Шуай Пен. Надежда Петро одержала победу над представительницей Узбекистана Агуль Аманмурадовой. Еще одна россиянка Регина Куликова проиграла австралийке Саманте Стоусер.
Это были новости спорта. С ними вас познакомил Игорь Катманов. И давайте от спорта перейдем сразу к экономике. Из обзора прессы мы уже поняли, что 3% настолько выросли продукты питания на Западе, и на 13% выросли в России. Что вообще происходит с инфляцией? Об этом и о многом, впрочем, другом, связанном с экономикой, в рубрике Сергея Сининского.
Инфляция в России за 3 недели июля составила 0,5%, а в целом с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в 1,5 раза больше, чем за 6,5 месяцев 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,5%. В России ежегодно без пользы сжигается 38 миллиардов кубометров так называемого попутного газа, который сопутствует добыче нефти. Это 45% общего объема такого газа, извлекаемого в стране в течение года, и почти совпадает с общим потреблением природного газа такой страны, как Франция, 42 миллиарда кубометров в 2007 году. Такие данные содержатся в представленном вчера в Вашингтоне докладе Всемирного банка. По планам правительства России к 2011 году до 95% всего попутного газа в стране должно перерабатываться. Помимо попутного газа, отмечают авторы доклада Всемирного банка, в России бесполезно сжигается ежегодно до 10 миллиардов кубометров газового конденсата. Это смесь жидких углеводородов, выделяемая при добыче газа, которая может использоваться как сырье для производства моторного топлива и химической промышленности. Сегодня во всем мире ежегодно сжигается не менее 150 миллиардов кубометров попутного газа и конденсата, отмечается в докладе Всемирного банка. Из них 40% приходится на долю России и стран региона Каспийского моря, 30% на страны Ближнего Востока и Северной Африки, 23% на остальные африканские страны и 8% на Латинскую Америку. Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 8 по 14 июля повысились в среднем на 0,7%, а в целом с начала года на 18,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда рост цен на бензин составил 8,5%. Японская компания Toyota по итогам продаж за первые 6 месяцев 2008 года вновь стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, обойдя американскую General Motors. Японская компания продала по всему миру 4,8 миллиона автомобилей, на 300 тысяч больше, чем американская. В первом полугодии 2007 года Toyota впервые обошла General Motors, которая на протяжении 77 лет подряд была безоговорочным лидером автомобильной индустрии мира. По итогам года в целом американская компания обошла японскую, хотя разрыв в объемах продаж почти по 9,5 миллионов у каждой оказался минимальным – всего 3 тысячи автомобилей.
Если верить официальным данным, в российской экономике продолжается устойчивый рост. Макроэкономические показатели просто отличные, стабильности не угрожает ничто, а при этом положение простых потребителей, если не ухудшается, то уж, по крайней мере, не улучшается точно. Анализу последствий государственного экономического регулирования потока нефтедолларов, которые заменили глубокие рыночные реформы в России, посвящены комментарии, которые появились в русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее ведет Андрей Шаргородский.
Скачка не видно. Свой комментарий на сайте «Газета.ру» Сергей Шелин посвящает негативным для рядовых потребителей тенденциям в российской экономике. Речь даже не о потребительской инфляции. Она подскочила уже год назад, а сейчас даже временно притормаживает по случаю летнего удешевления отдельно взятых продуктов питания. Есть плохие новости и посвежее.
Рост реальной зарплаты уменьшился на четверть, как ни считай. Нынешний июнь к июню прошлого года – 11,7% против 14,9%. Или все первое полугодие к первому полугодию 2007-го – 13% против 17,4%. Правда, зарплаты у нас слишком уж долго поднимались быстрее производительности труда. И замедление в подъеме можно было бы назвать признаком оздоровления, если бы не тот грустный факт, что в большинстве секторов, и особенно в обрабатывающей промышленности, рост производительности в последние месяцы тоже притормозил. Так что разрыв меньше не стал, и его преодоление со всем набором сопутствующих ему неприятностей по-прежнему впереди. Кстати, одна из этих неприятностей уже успела о себе напомнить. После многолетнего прерыва начала расти безработица. О том, что в июне практически не было роста в промышленности и был спад в жилищном строительстве, сейчас говорят часто, что и понятно ввиду наглядности происшедшего. Но ведь и суммарный итог первого полугодия по тем же позициям тоже весьма посредственный. А если взять всего одну, но самую близкую людям отрасль – строительство жилья, так в ней результат откровенно неприемлем. Метраж сданного в январе-июне жилья лишь на 2,9% больше, чем в первом полугодии 2007-го. Такого застоя у нас тоже не было изрядное количество лет.
Попытки резко поднять жизненный уровень тех, кто живет на государственные зарплаты и выплаты, на деле лишь притормозили их обеднение, отмечает Сергей Шелин.
Как у всего большого, у неудачи большого скачка причин много, но хватило бы и одной. Скачок был оформлен как массированное вливание в экономику денег, вырученных от продажи нефти, как свежепоступающих, так и изымаемых из бывшего Минфиновского стабфонда. Неэффективность этого вливания как раз и определила неудачу всей акции. Спор о так называемом распечатывании стабфонда начался раньше, чем этот фонд был организован и с годами приобрел немножко схоластический характер. По мере того, как накопления становились достаточно большими, а коалиция претендующих на эти денег достаточно мощной, их распечатывание делалось лишь вопросом времени. Если бы это время было потрачено на то, чтобы сделать экономику более свободной и открытой, а аппарат управления более компактным и добросовестным, то распечатанные деньги принесли бы пользу. Но время было потрачено на совершенно другие дела, прямо противоположные по задачам и результатам.
Просто диву даешься, как быстро все эти огосударствления и впрыскивания нефтяных денег наркотизировали недавно еще крепкую и набиравшую очки российскую экономику. Куда ни глянь, сплошные тупики. Скачок не удался, но пока не похоже, что власть имущие созрели для того, чтобы спрятать амбиции в карман. Значит, путь к нормальной и скромной антиинфляционной политике будет длинен и извилист, а рядовые люди, как и в 90-е годы, сначала будут страдать от организованной властями инфляции, а потом от неумелой и бессмысленно затягиваемой борьбы с нею, делает вывод Сергей Шелин. В свою очередь, обозреватель Андрей Колесников на том же сайте «Газета.ру» пишет о том, кто всю свою долгую карьеру боролся с вмешательством государства в экономику и избыточным экономическим регулированием. Речь идет об Алане Гринспене, чья автобиография вышла недавно на русском языке.
Опыт Гринспена свидетельствует о том, что экономику, если и нужно трогать руками, то желательно той самой невидимой рукой рынка от Адама Смита. Главный представитель Комитета по спасению мира всегда исходил из максимы Йозефа Шумпетера о созидательном разрушении и остался приверженцем Адама Смита. «Меня всегда поражало, как мало изменились наши представления об эффективности рыночной конкуренции с XVIII века, когда они были сформулированы Адамом Смитом. По этим лекалам и работает мировая экономика, чтобы там ни говорили сторонники дирижизма, госкорпораций и государственного активизма».
За это время в собственные взгляды на невидимую руку сам гуру, размышляющий по утрам о судьбах мира в горячей ванне, внес только одну существенную поправку. После 11 сентября имеет значение не только рука, но и качество лидерства, отмечает Андрей Колесников. Отвлекаясь от темы, заметим в заключение, что и сам Гринспен был выдающимся лидером с необыкновенной по силе харизмой. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать его голос в тех редких случаях, когда Гринспен говорил публично. В эти минуты весь экономический мир замирал, ловя не только смысл произнесенных слов, но и любой оттенок интонации.
We may be approaching a point, if we are not already there, at which exporters to the United States, should the dollar decline further, would no longer choose to absorb a further reduction in profit margins.
Комментарии Сергея Шелина и Андрея Колесникова на сайте Газета.ру. Политик онлайн Андрей Шароградский.
И очень скоро выпуск новостей нас ожидает. Я хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа – беспокоит ли вас проявление национальной ненависти в России? Если вы можете ответить на этот вопрос, воспользуйтесь пейджером 961-33-33 или номером для ваших смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Новые заявления мятежного владыки Диомида – как светское общество реагирует на бурную внутрицерковную дискуссию. В программе «Час прессы», которая появится в эфире в 13 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, приду к гостю, журналист Галина Симонова. Она будет в эфире по телефону с Чукотки, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков и обозреватель газеты «Новое известие» Михаил Поздняев придут в гости к Елене Рыковцевой. Напомню, программа «Час прессы» в 13 часов сразу после выпуска новостей. Часы в московской студии показывают 7 часов 30 минут. И слово Екатерине Безгачиной, которая познакомит вас с выпуском новостей, самых свежих к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
У южных берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет. В среду землетрясение произошло в Японии, у побережья острова Хансю. По меньшей мере 20 человек пострадали, сообщается о незначительных разрушениях. В Малгобеке, по уточненным данным, при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранены 7 милиционеров. Этой же ночью из гранатометов в Назране был обстрелян дом главы правительства Ингушетии Харуна Дзеитова. Никто не пострадал. Ведется поиск нападавших. Процесс выдачи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Гаагскому трибуналу займет несколько дней. Представитель сербского суда по делам о военных преступлениях сообщил, что Караджич может оказаться в Гааге уже на будущей неделе. В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина сегодня выступит защита. Вчера прокурор потребовал приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Губернатор Чукотки Роман Копин сегодня официально вступает в должность. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Бараде и руководитель иранского атомного ведомства Галям Редагазаде обсудят сегодня в Вене ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере нескольких сот миллионов евро. В отчете Еврокомиссии говорится, что Болгария не достигла существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовали 375 миллионов долларов на борьбу с курением.
И о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня очень комфортная погода. Без осадков, днем температура составит 22-24 градуса тепла. В Москве также без осадков. Днем ожидается 25-27, по области 23-28 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Напомню, что сегодня в Мосгорсуде начнут предварительные слушания в отношении банды скинхедов Рына Скачевского. 18-летний Артур Рына и его приятель Павел Скачевский обвиняются в убийстве 20 человек в 20 покушениях на убийство. Юные нацисты признали, что они ненавидели кавказцев и мечтали зачистить от них Москву. Эксперты считают, что российское националистическое движение превратило убийц в национальных героев. Их родственникам помогают собрать деньги на адвокатов, а самим юношам обещают найти приличную работу по выходу из тюрьмы. Рассказывает Любовь Чижова.
Рыно и Скачевского милиционеры задержали по горячим следам 17 апреля, сразу после того, как юные нацисты буквально изрешетили ножами предпринимателя Карена Абрамяна. Сначала они отпирались, но в милиции им показали видеозапись камеры наблюдения, которая запечатлела убийство. И тогда 18-летний учащийся школы иконописи Артур Рыно признался, что это далеко не первое совершенное им преступление. Юноша сделал громкое заявление, что со школы ненавидит кавказцев, которые приезжают в Москву, объединяются и притесняют русских. И, по его мнению, настала пора очищать город. Рыно рассказал о 50 совершенных им убийствах на почве национальной неприязни. Милиционеры сначала ему не поверили, но в ходе расследования выяснилось, что Рыно не врал как минимум о 20 преступлениях, которые он совершал со своим приятелем. О деле Рыно Скачевского говорит заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это классическая неонацистская скинхедская группа со стандартной численностью, со стандартным принципами организации, со стандартной манерой поведения. Ничего особенного, кроме того, что на ее счету так много нападений, в этой организации нет.
Вы не раз уже в своих докладах и выступлениях отмечали, что националисты все чаще идут до конца, то есть они все чаще убивают людей неславянской внешности. Не просто избивают, а убивают.
Появилось подполье, и подполье это не только в том смысле, что они способны к организованным действиям. Существует целая инфраструктура. Люди способны оказывать друг другу помощь, собирать деньги, нанимать адвоката. Тем подросткам, которые еще не являются членом этой структуры, им выгоднее, как Рено, убивать, а не избивать, потому что если вдруг что-то случится, их называют героями белой расы, даже если они изолированы. Вот то, что случилось с Рено. Он был изолирован, он не был никому известен, он взял на себя 50 убийств, сейчас отсеялось, вот осталось там порядка 30 эпизодов, и его немедленно объявили героем белой расы. То есть подростку, который не встроен в неонацистскую структуру, выгоднее быть жестоким, потому что потом ему легче будет сидеть.
Рыно и Скачевский – скинхеды стихийные, неорганизованные. Такие энтузиасты, как они, очень опасны, но гораздо опаснее, по мнению Галины Кожевниковой, российское националистическое подполье. Члены нацистских группировок могут не знать друг друга в лицо, общаться только через интернет, но при желании они способны спланировать и провести крупную акцию, последствия которой трудно представить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю тему сегодняшнего часа. Беспокоит ли вас проявление национальной ненависти в России? 9613333, это пейджер в Москве, на этот номер для абонента «Свободы» вы можете присылать свои соображения по этому поводу, или на номер +7 903 743 2801 вы можете присылать свои смс-сообщения. Беспокоит ли вас проявление национальной ненависти в России? Этим же вопросом озаботился Сергей Хазов, который вышел на улицы Самары.
Мы не замечаем, то есть не ощущаем агрессии и каких-либо признаков отрицания нашей, ну, как бы другой национальной идентичности. То есть спокойно идентифицируют, что мы поляки, что мы не отсюда, но как бы не замечаем ярких агрессивных поведений.
Нет, да потому что как ты работаешь нормально, когда человек вот не сталкивается с такими всякими вещами, которые, в общем-то, отрицательные. Он, когда нормальный человек, нормально живет, нормально работает, ему не до ерунды, так скажем.
Нет. Ну, не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Такие случаи существуют, но каждый день с такими случаями не сталкиваешься. Бывают какие-то ненужные разговоры о том, что вот понаехало, и даже более крепко выражаются. Но, тем не менее, настроение ксенофобное в обществе существует.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется, особенно к иностранным студентам сейчас вот это. Ну, страшно, страшно становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то. Неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Да, сталкивался, конечно, но вспомнить не могу я конкретных примеров, но сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Наверное, не боязнь, а скорее всего зависть какая-то к иностранному, ко всему. Что хочется жить как людям, как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Нет. Если бы человек хороший, мне какая разница, какой он нации. В каждой нации есть хорошие и плохие люди, это однозначно, так что никаких.
Ну да, конечно. Люди почему вот ненавидят друг друга или кого-то других? Это прежде всего наверное, скорее всего, зависть. Допустим, имеет кто-то крутую тачку, там, дачу или еще что-то. Человеку завидно, и он начинает по-всякому проявлять антипатию. Не только антипатию, может, даже агрессию, какие-то действия.
Особо не беспокоит, но, в принципе, конечно, надо быть терпимым. Все люди одинаковы, все равны.
Очень беспокоит. Ну, как же, как национальное беспокойство, это... Начинаешь переживать, это столкновения всякие, это неприятности. Разве это хорошо?
Нет, не беспокоит, потому что нет особо никакой ненависти. Есть отдельные личности, которым не нравятся некоторые национальности. Но если пресса не застряла на этом особое внимание, то, в принципе, никакого бы, наверное, проблем не существовало. Потому что стычки, они всегда были. И будут национальные стычки, будут. Но так, чтобы это возросло в проблему, нет.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, беспокоит ли вас проявление национальной ненависти в России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Знаете ли вы, что в Китае обнаружено поселение возрастом в 3000 лет? Или о том, что новый журнал в Нью-Йорке выпустил свой 251 номер? О том, что скульптура античного Элвиса Пресли выставлена на продажу. Если не знаете, немедленно узнаете об этом сейчас в программе «Время свободы», рубрика «Культура». И у микрофона Александр Бобраков.
На раскопках в китайском селении Хайманькоу археологи нашли крупнейшее неолитическое поселение, которому около 3000 лет. Обнаружено более 2000 деревянных столбов, служивших частью фундамента большого сооружения и вкопанных на глубину 4,5 метра. Найдено также более 3000 каменных артефактов, а также керамика, деревянные, костяные и железные предметы. Старейший нью-йоркский еврейский профессиональный театр «Фольксбине» начинает свой 94-й сезон по новому адресу. Театр по-прежнему будет выступать на разных площадках, однако впервые у него будет собственный офис и площадка для репетиций на 29-й стрит в Манхэттене. «Фольксбине» играет все более заметную роль в возрождении в Америке идишистской культуры. В новом сезоне он представит американскую премьеру мюзикла по рассказу Исаака Башевиса Зингера «Дурачок Гимпель», продолжит показ популярных программ «Kids and Yiddish», которые в игровой форме знакомят детей с языком и культурой Yiddish. В программе «Мировая премьера» спектакль «Шпиль, шпиль, шпиль» из коротких пьес Мюррея Шизгаля, автора сценария кинофильма «Тутси». Аукционный дом «Бонемс» выставил на торги бюст первого века нашей эры, получивший название «Античный Элвис» за портретное сходство с королем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Бюст, принадлежавший известному коллекционеру из Мельбурна Грэхэму Геддесу, рассчитывают продать за 25-30 тысяч фунтов. Аукцион пройдет в октябре. Новый журнал, ежеквартальник, выходящий на русском языке в Нью-Йорке, выпустил свой 251 номер. Его центральная тема – история русской Праги. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Русская Прага, чей расцвет пришелся на 20-е и начало 30-х годов, это искусственный социально-культурный феномен, созданный по замыслу президента Чехословакии Томаша Масарика. Помощь эмигрантам официально называлась «русской акцией», на нее выделялись большие государственные средства, ей придавалось политическое значение. Тысячи русских студентов-беженцев получали стипендии, десятки профессоров-изгнанников смогли преподавать здесь на родном языке. Новый журнал впервые публикует воспоминания русских пражан о жизни в довоенной Праге, о годах гитлеровской оккупации, о коммунистическом периоде и о трагедии советского вторжения в 68-м. Помимо мемуаров, напечатан неизвестный рассказ Иосифа Калинникова «Родина», письма генерала Кутепова из Парижа общественному деятелю Карлу Крамержу в Прагу, исследования сотрудника Радио Свободы Михаила Соколова о тайной антисоветской деятельности историка Бориса Еврейного, неизвестные стихи русских пражан. В составлении пражского номера нового журнала принимала участие историк русской Праги Анастасия Капшивова.
А теперь мы продолжим культурную тему. В музеях России в результате почти двухлетней работы комиссии по ревизии фондов обнаружена недостача 50 тысяч экспонатов. Руководители трех московских музеев утверждают, в подавляющем большинстве случаев эта потеря связана вовсе не с хищениями, а с путаницей в документации. Лилия Пальвелева рассказывает об этом явлении.
Проверки всех музейных фондов страны завершатся в конце этого года, так что цифра 50 тысяч утрат промежуточная. Начать же ревизию было решено после нашумевших краж в Эрмитаже, совершенных сотрудницей этого музея. Директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин не сомневается в компетентности проверяющих.
Вот в комиссию входят люди разных специальностей. Это реставраторы, и не только музейные. Входят чиновники и управленцы. В эту комиссию входят музейщики. Если есть необходимость, входят люди других специальностей, то есть археологи, биологи, не музейные.
Как заверяет Геннадий Вдовин, в Останкинском музее проверка ничего страшного не выявила.
При сверке мы не могли нескольких вещей найти. Потом нашли. Речь шла о жирандоле. Она еще в 20-е годы была разобрана, поэтому остов ее, то есть бронзовое основание, числилось по фонду металла под одним номером. А снятый, оставшийся при разборке еще в 20-е годы и до сих пор не отреставрированный хрусталь находился в другом пункте, под другим номером. Все это надо было объединить в третий номер, писать на это кучу бумаги. С этим сталкивается любой хранитель. У нас есть пропажа середины 90-х годов, когда вещь была украдена из интерьера, она до сих пор находится в розысках МВД и Интерпола. Это барельеф фабрики Уэджвуд с профилем Петра. Потеря жуткая, но на худой конец формы Уэджвуда существует, ее можно заменить. Вторая – это предмет нашего разбирательства с приходом храма Живоначальной Троицы Останкинского, поскольку при передаче мы отдали 129 вещей, они утверждают, что у них 128, но я думаю, что мы поймем, в чем там ошибка. Вот, собственно, это все.
Вполне благостной оказалась картина и в музее Пушкина, говорит Наталья Шашкова, заведующая сектором учета музея.
Как не обнаруженные на момент проверки, были показаны 5 единиц хранения. 20 единиц хранения у нас находятся в розыске. Они были в 89-м году похищены. И с тех пор, вот уже практически 20 лет, предметы находятся в розыске, поэтому мы тоже не можем их списать. Итого у нас 25 отсутствующих единиц хранения. Из числа тех 5, которые не обнаружены в нашем фонде, есть предметы такого ряда, как игральная карта 19 века, игральная костяная фишка и 3 единицы эстампа небольшого формата. Размер этих предметов таковы, что не исключено их обнаружение при дальнейших сверках фонда.
Замдиректора музея-заповедника «Коломенское Лефортово Люблино» Ольга Полякова так оценивает прошедшие проверки.
То, что сейчас произошло в течение последних 2 лет для музеев – благо. Музеи почистили свои старые документы на списание, на передачу, на архивы. Действительно выяснили, что у нас есть в составе вот наших фондов.
Но, может быть, в каких-то иных музеях страны выявлены громкие утраты? Ни о чем подобном, ни на одном искусствоведческом или министерском совещании объявлено пока не было. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну а теперь коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Губернатор Чукотки Роман Копин сегодня официально вступает в должность. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей и руководитель иранского атомного ведомства обсудят сегодня в Вене ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Кандидат в президенты США Демократической партии Барак Обама сегодня выступит с открытой речью в Берлине в рамках международного турне перед ноябрьскими президентскими выборами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а теперь вновь с обзором газет в студии появился Мумин Шакиров. Мы говорили, в заголовках затрагивал Мумин разные темы. Может быть, вот про кадровый голод была очень любопытная какая-то вещь. Про питомники здорово было сказано. Что это за кадровый голод? Поподробнее. Есть ли возможность?
Да, доброе утро. Еще раз газета «Коммерсант» пишет о том, как президент никак не может утолить кадровый голод. То есть пришел во власть, а надежных людей управлять страной, как получается, нету. Поэтому он провел в подмосковных горках совещание и предложил создать полноценную систему резерва управленческих кадров в общенациональном масштабе, найти специалистов и подготовить базу данных. По словам Дмитрия Медведева, это должна быть открытая база данных для всей страны, в которой наиболее перспективные кандидаты составят так называемую президентскую квоту. Но при этом он предупредил, что включение в любой список не должно вести к автоматическому продвижению по служебной лестнице. Вот материалы напоминают, что бывший президент Путин тоже не раз поднимал проблему дефицита кадров. На встрече с руководством «Единой России» в июне прошлого года он предложил подумать над выработкой схемы по трудоустройству бывших депутатов. Ну, конечно, тут подразумевается бывших депутатов «Единой России». Вот. Источник «Коммерсанта» в администрации президента напомнил, что «Единая Россия» сейчас сама переживает период чисток, а кроме ее кадрового резерва и малореализуемых проектов прокремлевских молодежных движений, сейчас ничего нет. По словам собеседника «Коммерсанта», теперь, скорее всего, будет создана комиссия, которая пропишет критерии принципа отбора людей в кадровый резерв. Вот Ольга Крыштановская, эксперт, она руководитель Центра изучения элиты, считает, что цель кадрового резерва, создаваемого Дмитрием Медведевым, является изменение баланса от лояльности к профессионализму. По словам Крыштановской, нынешняя кадровая система, сложившаяся в 90-е годы, является клановой. Тогда действовал принцип «друзья, одноклассники, однокурсники». А теперь вот предъявляется требование, что на первом месте выходит однодачники, да, выходит профессионализм. Это газета «Коммерсант». Еще очень интересная тема. Страсбург опять выиграл, помог россиянам выиграть у государства. Значит, россияне выигрывают регулярно в суде десятки тысяч евро, и это стало раздражать власти. Ну, все-таки это же деньги выплачиваются из бюджета. И вот Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила просьбу Российской Федерации пересмотреть решение по делу Масловой и Налбандова против России. Решение стало окончательным. А история такова, что Ольга Маслова подала иск, вот, где там было написано, что унизили ее достоинство, и, значит, речь шла о пытках. Вот. И Ольге Масловой на основании принятого решения полагается 70 тысяч евро, а Федору Налбандову 10 тысяч. И вот она обвиняла сотрудников городской прокуратуры и милиции в жестоких пытках и изнасиловании, которым она подверглась в ноябре 1999 года, когда ее допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу. И вот за юридической помощью госпожа Маслова обратилась в Межрегиональный комитет против пыток, который провел расследование. Вот в течение 9 лет комитет поддержал потерпевшую на национальном уровне и представлял ее интерес в Европейском суде. Но, в общем, смысл этой статьи в том, что надоело выплачивать государству эти деньги, потому что регулярно выигрывают граждане России в Страсбургском суде. И вот Юрий Чайка, генеральный прокурор, предложил привлекать виновных представителей следственных органов к выплате компенсации пострадавшим. Мне кажется, это очень разумно, ведь честные налогоплательщики не должны оплачивать незаконные действия конкретных лиц. Ну, может быть, в,
вообще
этом,
очень разумно,
в этой конечно. Идее есть полезное
потому что,
зерно.
Потому что, когда вы говорили, Мумин, о том, что платят из бюджета, у меня была первая мысль, что платят, во-первых, из моего и вашего кармана.
Совершенно верно.
А штрафы если... за свое там бездарное...
А если из кармана следователя, милиционера,
он задумается
оперативника...
30 раз пытать или не пытать. Спасибо, был обзор прессы Мумин Шакиров. А мы давайте вспомним, что наши прабабушки и прадедушки с восторгом читали о приключениях господина Холмса и его друга, медицинского работника Уотсона. И впервые эта книжка автора господина Дойля из Англии появилась 120 лет тому назад. И история Запада и Востока, наша постоянная рубрика в конце первого часа утренней программы «Время свободы». И дело в том, что существует музей сэра Артура Конан Дойля, и с одним из руководителей этого музея, музея Шерлока Холмса, и встретилась Наталья Голицына. Ей слово.
Впервые повесть «Этюд в багровых тонах» была опубликована в малотиражном лондонском рождественском альманахе в канун 1888 года и не привлекла внимания широкого читателя. Однако в июле того же года в свет вышло ее отдельное издание, после чего Шерлок Холмс стал знаменит. Прошло 120 лет, и легендарный английский сыщик не только не утратил популярности, но превратился в одного из самых прославленных персонажей мировой литературы. Лондонский адрес Шерлока Холмса известен каждому – Бейкер-стрит, дом 221-бис. Именно по этому адресу с 1891 по 1904 год проживали Шерлок Холмс и его компаньон доктор Уотсон. И хотя дома с таким номером по Бейкер-стрит в действительности не существовало, на улице, где он находится в рассказах и повестях Конан Дойла, открыт музей великого сыщика, который пользуется огромной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек, больше, чем любой другой частный музей Лондона. Музей был создан еще до Второй мировой войны международным обществом Шерлока Холмса со штаб-квартирой в Лондоне, но для широкой публики он был открыт в 1990 году. В музее экспонируются личные вещи знаменитого сыщика и воссозданы интерьеры его квартиры, так как они описаны в книгах Конан Дойла. Однако самое поразительное в литературной судьбе Холмса – это даже не его грандиозная мировая слава, а его перевоплощение в живого и бессмертного человека, рассказывает куратор музея Шерлока Холмса Джон Айдинянс.
Большинство посетителей музея думает, что Шерлок Холмс и доктор Уотсон действительно здесь жили. В наш музей приходят люди со всего света. Многие посетители, особенно из Индии, хотят воспользоваться услугами Холмса как детектива. Дамы из Индии и других стран приходят на Бейкер-стрит с просьбами расследовать какие-то реальные запутанные дела и преступления. Они готовы заплатить серьезные деньги за решение их проблем. Многие из таких просителей шлют Холмсу письма со всех концов света. Мы даже выставили часть этих писем в нашей экспозиции. В большинстве случаев их авторы уверены, что Шерлок Холмс все еще жив. Это, конечно, очень странно, поскольку рассказы о нем написаны более 100 лет назад. Причем эти люди, конечно же, ожидают ответа. Любопытно, что Холмс получает письма даже из британского налогового управления. Там хотят знать, куда переехал мистер Холмс. Они там думают, что он сменил место жительства. Недавно мы получили такое письмо, в котором содержится просьба сообщить его адрес. Видимо, там считают, что Холмс не уплатил какой-то налог. Непонятно, с чего они это взяли, ведь Холмс брался за расследования, которые приносили ему очень небольшие гонорары или вообще не приносили дохода. Последнее такое письмо мы получили в прошлом году.
Мы даже выставили его в музее наряду с другими письмами.
Рассказывая, как создавался образ Холмса, Джон Айденианц упомянул и о его главном прототипе.
Профессор Конан Дойля в Эдинбургском университете Джозеф Белл мог по мельчайшим деталям внешности угадывать характер пациента и его болезни. Причем делал он это в присутствии студентов во время лекций. Белл учил очень внимательно относиться к внешности людей и угадывать, чем они больны. Создавая образ Шерлока Холмса, Конан Дойль наделил его этой способностью своего учителя.
Среди британских литературоведов все еще не утихают споры по поводу авторства романа «Собака Баскервилей». Некоторые из них считают, что Конан Дойл якобы украл сюжет этого романа у своего друга, писателя и журналиста Флетчера Робинсона. Так ли это, Джон Айденианц?
Трудно сказать, действительно ли Конан Дойл украл чей-то сюжет. Впрочем, это обычное дело в истории литературы, ведь писатель заимствует сюжеты из окружающей его жизни. Однако, думаю, что слово «украл» в связи с сюжетом «Собаки Баскервилей» было бы преувеличением. Конан Дойл обладал очень развитым воображением. Это выдающийся писатель, и именно поэтому его произведения широко читаются и через более чем 100 лет после их создания.
О Шерлоке Холмсе существует огромная литература, о нем сняты десятки фильмов. Великий сыщик оказал огромное влияние на развитие детективного жанра в мировой литературе. Что главное в характере этого вымышленного героя, который для многих все еще остается живее всех живых, говорит куратор музея Джон Айденианц.
Думаю, что главными чертами его характера являются честность и добропорядочность, качество, дефицит которых в наши дни мы, к сожалению, ощущаем во многих публичных деятелях. На мой взгляд, Шерлок Холмс обладает этими важнейшими человеческими достоинствами. Именно это в первую очередь привлекает к нему людей, несмотря на некоторые противоречия в характере. Холмс всегда на стороне справедливости. При этом ему нередко самому приходится нарушать закон, чтобы защитить невинных и раскрыть преступления. Наряду с честностью и добропорядочностью я бы выделил еще одну особенность его личности – интеллектуальность. По натуре Холмс очень эмоциональный и чувственный человек, хотя и не особенно интересующийся женщинами. Эти его черты проявляются и в игре на скрипке, и в повышенной чувствительности к запахам и различным веществам. Все это делает его популярным во всем мире.
Говорил куратор Лондонского музея Шерлока Холмса Джон Айденианц. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы задавали сегодня тему часа, беспокоит ли вас проявление национальной ненависти России. И вот очень коротко первые отзывы. Гнус всегда кочевряжется именно по национальным мотивам, не менее гнусный политикан и руководитель ихний Ваня Жуков. Владимир Воронин, Ульяновск. Как ни крути, а бывший президент Путин внес свой вклад в разжигание национальной розни, варьируя тезис России для русских. И национальная ненависть — более осознанное чувство, чем любовь. И этой ненависти не прикажешь быть терпимее. Тут она похожа на любовь. И дело вовсе не в цвете кожи, а разрезе глаз, считает Добрый.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Караджича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Караджича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет
арестован. Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
теракт. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175.